эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
Доброе утро. Крымское утро продолжается в эфире радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Благодарю моего коллегу Андрея Гивко за новости. А мы приступаем к обсуждению центральной темы нашей программы. Поговорим мы о том, что произошло накануне 20 сентября в Перми. Как сообщают российские средства массовой информации, 20 сентября около 11:30 по местному времени учащийся открыл стрельбу в Пермском государственном университете. В результате этого инцидента погибли 6 человек, еще 28 пострадали. Сегодня мы поговорим о тех подробностях этого происшествия, которые известны на данный момент, о реакции власти и о таком явлении, как скул-шутинг. Если вам есть что сказать по этой теме, вы можете присоединиться к нашему разговору, дозвониться к нам просто 8 800 10 06 926. Набирайте этот номер телефона, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас в России, тоже можете набирать этот номер телефона, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 2900. Итак, нападавшего, по данным средств массовой информации, но это имя было быстро установлено, им является 18-летний Тимур Бекмансуров. На своей странице ВКонтакте он написал сообщение, из которого следует, что атаку он спланировал. Заранее копил деньги на ружье, получил в мае 2021 года лицензию, купил патроны, подбирал объект атаки. Среди вариантов он рассматривал школу, торговый центр, но выбор свой остановил на университете, где учился на первом курсе. Как пишет стрелок в этом посте, его мучил постоянный звон в голове, ощущение оторванности сознания от тела, а также навязчивые мысли о желании причинить другим боль с детства. По его утверждению, он мог обмануть всех, в том числе психиатров, симулируя нормальное поведение. По сообщениям российских СМИ, стрелять нападавший начал еще на улице перед вузом, убив там первого человека. Затем он проник в здание, застрелил охранника, который его пытался остановить, и на тревожную кнопку охранник нажать не успел. Сигнал с тревожной кнопки поступит уже, когда стрелок поднимется на второй этаж корпуса. В сети появилось много видеороликов, снятых студентами из аудитории вуза. Судя по ним, приближение человека с оружием они заметили и пытались спастись. Многие забаррикадировались в учебных помещениях. Люди с нижних этажей пытались выбраться через окна. Преподаватель Пермского государственного научно-исследовательского университета Иван Печищев в эфире телеканала РБК рассказал о том, как он запомнил происходящее, где он находился в тот момент, и вообще был ли готов преподавательский состав вуза вот к подобной ситуации.
Я опаздывал на лекцию, надо сказать, и шел по кампусу мимо 8-го корпуса, и увидел из окон 2-го этажа выпрыгивают студенты и бегут, и я подумал сначала, что это пожар. Но потом мне сказали, что там стрельба, стало не по себе. И я слышал несколько хлопков громких. Мы все бросились в рассыпную. И я побежал ко второму корпусу, это другое здание, к своим студентам. Вот. Надо сказать, что уже все корпуса к тому времени служба безопасности перекрыла. И корпуса, и переходы, и зайти было с улицы уже невозможно почти. Но я там уже объяснял, что я преподаватель, показывал удостоверение. Я прошел к своим студентам и, в общем, с ними провел 1.5 часа, успокаивал их, рассказывал, что мы, в общем-то, в закрытом помещении, что вот за закрытый корпус, что аудиторию тоже вот можно закрыть. Вот. В это время мы слушали объявление по громкой связи по университетскому радио. Нас просили оставаться в аудиториях. Ну, у нас не было каких-то отдельных специальных инструкций на этот счет. Все учения были по поводу пожара, например, или там инструкции по поводу вообще ЧС в целом. Вот, поэтому здесь, в общем, мы для нас это было новым, непонятным, но хорошо, что работает университетское радио. И хотя нам вот, по громкой связи давали инструкции находиться в аудитории, не выходить, потом наоборот уже, значит, можно выйти. То есть мы какую-то информацию получали вот таким образом через громкую связь.
Первыми силовиками, которые попали на место происшествия, были сотрудники ДПС, если не учитывать сотрудников службы безопасности университета. Сразу после этого появились сообщения, что стрелок ликвидирован. Однако позже чиновники здравоохранения и Следственный комитет сообщили, что стрелок ранен и находится в реанимации на аппарате ИВЛ. Российские средства массовой информации публикуют свидетельство инспектора ДПС Константина Калинина, который ранил и задержал стрелявшего. Давайте послушаем.
Находился 20.09.2021 года на смене по адресу Дзержинского, 10, занимались оформлением ДТП. Здесь в кабинет вдруг забежал очевидец, сообщил то, что рядом с университетом слышна стрельба, прямо стреляет. После чего мы с напарником выдвинулись проверять данную информацию, увидели, как из университета выбегают люди, покидают здание. Также была слышна стрельба. После чего напарник занялся, организовал эвакуацию людей. Так, я побежал к главному входу, спросил также очевидца, где слышна стрельба. Они сказали, на втором этаже. Забежав в здание на первый этаж, увидел, как вооруженный молодой человек спускается по лестникам, окрикнув я ему «бросай», после чего молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел, после чего я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал, подбежав к нему, я зафиксировал его движение, убрав ружье, патроны и нож в сторону, и после чего начал оказывать ему первую медицинскую помощь.
Я напомню, что вы можете дозвониться к нам в студию 8 800 10 06 926, по этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. Я приветствую в нашем эфире гостя Руслана Мартагова, российского политолога, бывшего консультанта фонда «Антитеррор». Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, по той информации, которая уже есть, которая опубликована в средствах массовой информации, что можно сказать об этом инциденте? Уж извините за такую формулировку, но так поставлю вопрос. Перед нами классический случай скулшутинга.
Дело в том, что мы наблюдаем вот этими вот колумбайнами, так сказать, признаки, первые признаки больного общества. Общество больно, и вот эта вот болезнь общества, это отсутствие социальных лифтов, тихое расслоение на богатых и бедных, оно в первую очередь давит на людей с ослабленной от природы психикой. Они первые, как говорится, сходят с катушек. Вот это вот, вот этот случай мы и наблюдаем. Общество больно, и это вот такие казусы, они будут
повторяться. Вот, если мы о причинах заговорили, ну, действительно, люди разные бывают, и психика у людей разная, но вот именно шутинг, почему он становится вариантом выхода вот этой проблемы?
Ну, дело в том, что, на мой взгляд, я не претендую на научность того, что буду говорить, но, на мой взгляд, понимаете, скапливается ненависть ко всему окружающему, который не дает вам выхода. Вот я еще раз повторяю, вот это отсутствие социальных лифтов, отсутствие дикое расстояние на богатых и бедных, вот эта ненависть скапливается. Потом она переносится на тех, которые ближе к вам. Понимаете, которых вы знаете, которые как-то или пошутили с вами неудачно, или как-то обидели вас. Вот опять же говорю, вот ослабленная психика, она начинает действовать вот именно в таком направлении. Источник зла вы видите в окружающих вас людях. И начинаете им, как говорится, вредить.
Один из самых часто задаваемых вопросов вот в этих ситуациях, а что же с этим делать? Потому что, ну, вот мы видим по произошедшему накануне в Перми, что и в университете была охрана, и была тревожная кнопка, и служба безопасности сработала, ну, все-таки вот по рассказам очевидцев, да, были сразу закрыты другие корпусы университета, были закрыты аудитории и так далее. То есть какая-то реакция была, но трагедия все равно произошла. Можно ли каким-то образом исключить вероятность повторения таких трагедий?
Да нет, вероятность повторения нельзя исключить. Даже какие бы угодно вы охраны, там, охранные сигнализации не ставили, в конце концов он может залезть на крышу высотки какой-нибудь, как это было не раз в Америке, и расстреливать оттуда прохожих, если не сможет зайти в какое-то закрытое учебное заведение или еще куда-то. Я еще раз повторяю, мы ничем не можем гарантирую, что это не повторится. Еще раз повторяю, общество больно. И пока это общество будет в таком состоянии, эти случаи будут повторяться.
С вами соглашается ряд наших пользователей, которые наблюдают за нашим эфиром на канале Крым Реалии в YouTube. Вот Мария Яш пишет, конечно, общество больно, где война, война. Вот такое сообщение. Давайте подумаем вот над таким вопросом. А что же делать в этой ситуации? Если усиленная охрана, если тревожные кнопки, я не знаю подробностей, были ли рамки на входе в университет, но они, наверное, уже роли не играли, когда стрелок начал атаковать еще с улицы. Когда вот эти меры безопасности, они не помогают, что делать? Вот общество больно, мы видим результаты этой болезни, какие-то проявления трагические достаточно. Что с этим можно делать? С какого конца нужно развязывать этот узел?
Ну, во-первых, нужно первое, самое главное, это нужно оздоровить общество. То есть это полная смена вот этой вот власти. Потому что без вне этого общества не оздоровится. Болезнь идет с самого верха и пронизывает все общество до самого низа. Ну и самый дикий вариант разрешить всем поголовно, значит, носить оружие. То есть в таком случае, если бы он этот убийца убил бы одного-двух человек, остальные бы его застрелили, и где-то 6-7 человек остались бы в живых. Ну, это такой дикий вариант, понимаете, на это никто не пойдет.
Вот нам пишет еще один слушатель, Луиджи Матиано, вокруг столько негатива, что у молодого пацана сорвало башню. Это цитата от нашего радиослушателя. Давайте об этом подробнее поговорим. Вот вы говорили о том, что есть негативная энергия, есть сильное расслоение в обществе, и молодые люди, которые не видят выхода, они в итоге находят выход вот в таких происшествиях, которое случилось накануне в Перми. А почему именно вот такой выход находят молодые люди? Ведь можно по-разному, да, найти выход и энергии, и скопившемуся недовольству. Почему именно покупка ружья это вот закончилось в данном случае? Это что, вот какая-то ролевая модель существует, которая проще всего наследуется?
Понимаете, мы сейчас расследуем случай, который из ряда вон. Но ведь тысячи незаметных суицидальных случаев, когда молодые люди вешаются, стреляются, но об этом не говорят нигде. Понимаете, это всплеск суицидальных настроений, он очень высок сегодня в обществе. Тысячи людей не только вешаются, стреляются, колются наркотиками, уходят куда-то в леса. А вот мы сегодня рассуждаем о таком громком случае, который, ну, как говорится, из ряда вон. А на самом деле этих случаев тысячи и тысячи. Молодежи просто некуда деваться.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Руслан Мартагов, российский политолог, бывший консультант фонда «Антитеррор». Напомню, что говорим мы сегодня в эфире о происшествии, которое случилось в Перми накануне 20 сентября. Первокурсник Пермского государственного университета пришел в университет с ружьем, где устроил стрельбу. По данным российских средств массовой информации, и эту информацию накануне уточнял Следственный комитет России, в результате инцидента погибли 6 человек, еще 28 пострадали. 21 сентября в Перми объявлен траур. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц. Есть комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Давайте послушаем прямую речь.
Безусловно, экспертную оценку нужно будет давать правоохранительным органам. Но, судя по всему, речь идет все-таки о неких отклонениях молодого человека, который совершил это убийство. И, конечно, я думаю, что специалистам нужно разобраться с этим и попытаться понять, что стало причиной для этой трагедии. Вы знаете, что была проделана немалая работа, были внесены изменения в законодательство, приняты все меры, необходимые для того, чтобы выполнить поручение президента, которое было ранее дано. Но, к сожалению, ведь трагедия произошла, ее предстоит проанализировать.
Это был комментарий Дмитрия Пескова. И перед тем, как начать разговор с нашим следующим собеседником, я приведу сейчас такую короткую хронологию шутинга в образовательных учреждениях России и на временно контролируемых ею территориях. Российские средства массовой информации сейчас публикуют такие списки хронологические. И вот наш предыдущий собеседник говорил, что это из ряда вон выходящий случай, тот, который мы обсуждаем сегодня. Но вот за последние 5 лет вспоминают как минимум 10 похожих случаев. Я коротко перечислю. 23 сентября 2016 года в городе Суксун, это Пермский край, 23-летний учитель физкультуры школы номер 1 открыл стрельбу из пневматического пистолета, ранив одного из учеников в грудь. 12 мая 2017 года в городе Усинске, это Республика Коми, во дворе второй школы один из учеников открыл огонь из пневматического пистолета по другим детям. Травму глаза получила девочка. 5 сентября 2007 года ученик 9 класса школы номер 1 города Ивантеевка в Московской области принес в учебное заведение взрыв пакеты, топор и пневматическое оружие. Он выстрелил из оружия в учительницу, ударил ее топором, а пиротехнические средства взорвал. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, получив в результате различные травмы. Нападавший был арестован полицией, как установила судебная психолого-психиатрическая экспертиза. На момент совершения преступления подросток был вменяемым и осознавал характер своих действий. В декабре 2017 года в Комсомольске-на-Амуре, это Хабаровский край России, ученик 9 класса устроил стрельбу на территории школы. По данным краевого МВД, подросток вышел на крыльцо учебного заведения и выстрелил по газонам из пистолета, внешне схожего с пневматическим. Несколько пуль попали в троих семиклассников, один из потерпевших получил гематомы. В марте 2018 года в школе номер 15 города Шадринска, Курганская область, на уроке, когда учитель вышел из класса в медицинский кабинет, 13-летняя ученица произвела несколько выстрелов из пневматического пистолета, принадлежавшего ее отцу. В результате синяки и ссадины получили 7 учащихся 7 класса. В октябре 2018 года в аннексированном Крыму в Керченском политехническом колледже произошла стрельба, которая сопровождалась подрывом взрывного устройства. В результате этого происшествия погибли 20 человек, не менее 65 человек получили ранения. Мы подробно говорили об этом случае в наших эфирах. Нападавшим оказался студент 4 курса колледжа, 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением было обнаружено позже в библиотеке колледжа. Дело тогда возбудили по статье «Теракт», однако впоследствии переквалифицировали на убийство 2 и более лиц. В ноябре 2019 года в городе Благовещенске, это Амурская область России, 19-летний студент колледжа строительства и коммунального хозяйства открыл стрельбу в этом учебном заведении. В результате от огнестрельных ранений погибли 2 человека, учащийся и сам стрелявший. Еще 5 человек пострадали. В ноябре 2020 года в лицее номер 2 города Нальчика, это Кабардино-Балкария, между учителем и родственниками одного из учеников возник конфликт, далее потасовка, после чего учитель вышел на улицу, взял из своей машины травматический пистолет, вернулся в школу и открыл стрельбу. Пострадали 2 человека, в том числе сам стрелявший учитель, который попал в реанимацию с многочисленными травмами. 11 мая 2021 года в школе номер 175 Казани, это Татарстан, 19-летний бывший ученик этой школы Ильнас Галявиев открыл стрельбу из гладкоствольного ружья. В результате погибли 9 человек, 7 учеников и 2 педагога. 23 человека пострадали. Вот такую хронологию приводят российские средства массовой информации. Я напомню, что за последние 5 лет вот насчитывается как минимум 10 подобных случаев. Это те случаи, которые попадают в средства массовой информации. Вот об этом явлении мы поговорим, о том, можно ли провести аналогию между произошедшим накануне в Перми и произошедшим в 2018 году в Керченском политехническом колледже. Об этом мы поговорим с Ириной Седовой, экспертом Крымской правозащитной группы. Она с нами на связи. Ирина, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, давайте начнем с вспоминания о том, что произошло в Керченском политехе. Вот уже сколько лет, да, 3 года прошло с этих событий. И главный вопрос, а каков же итог следствия? Да, какую версию рассказали керчанам? Почему это произошло? Почему это произошло в Керченском политехническом колледже?
На самом деле, Ничего так до конца и неизвестно, потому что официальная версия это одно, ну, оккупационных властей, да, по факту, что там было, так до сих пор никто и не знает. Когда мы пытались проводить собственное расследование этого всего, то там у нас было очень много вопросов к тому, что произошло на самом деле в этой школе. Кто повлиял на этого парня и что ему внушили, да, и были ли у него сообщники, так до сих пор и неизвестно. И провести нормальное расследование мы, к сожалению, не имеем сейчас возможности, потому что у нас просто нет доступа в Крым и... Тогда запретили всем свидетелям общаться вообще с какими-то посторонними людьми и запугали их. И до сих пор на самом деле так никто толком не знает, что же там на самом деле было. Но если проводить аналогии с тем случаем, который сейчас мы видим, да, то действительно дети берут в руки оружие и убивают других детей, подростки, да, то это, конечно, ну, очень такая комплексная проблема. И говорить о том, что здесь какой-то один там способ влияния там на этих детей, это тоже нельзя. Нужно изучать подробно, изучать более глубоко это все анализировать, но я со своей точки зрения могу отметить, что здесь один из катализаторов этого всего, но, по моему мнению, это, конечно, то, что происходит в идеологическом плане в школах России и оккупированной ею Крыма.
А можно об этом поподробнее? Потому что вот говорили мы с Русланом Мартаговым перед тем, как начать беседу с вами, он говорил о том, что это признаки болезни российского общества, признаки того, что общество расслоено, и вот у подростков появляется какая-то негативная вот энергия, да, которая в итоге находит выход вот в таких трагедиях. А почему именно в таком виде? Это какая-то ролевая модель? Это какой-то пример для подражания, извините. Почему именно так происходит?
Ну, во всем мире существует такое понятие, как переходный возраст у подростков, да, перестроение гормональное, психические проблемы, потому что дети пытаются становятся взрослыми, да, они пытаются осознать этот мир, понять себя в этом мире, но когда вокруг детей в Российской Федерации создает вот идеологический фон культа насилия, да, культа войны, и внушают детям на уроках, что решать проблемы с помощью оружия – это хорошо и правильно, потому что все время рекламируют, что российская армия самая сильная, и если нам будет нужно, мы нападем и решим свои проблемы, всех разбомбим. Да? Учат детей собирать автоматы на уроках. То это тоже является очень сильным психологическим фактором. Когда у ребенка психика и так нестабильная, у него переходный возраст, он пытается понять, он входит в протестное настроение, да, у всех подростков часто бывают протестные настроения, то ему вот эта пропаганда российской милитаризации вот это, подсказывает простой выход решения сложных проблем, которые сейчас в его жизни происходят. Да. Он просто тогда понимает, что брать в руки оружие – это нормально, это уже норма, потому что их на уроках учат собирать, разбирать автоматы. Да. И он просто тогда понимает, что с помощью оружия он может решить свои проблемы. Опять же, есть интернет, раньше его не было. Сейчас гораздо более просто получить как бы информацию о том, как это было уже, что его соотечественники уже сделали, да, дети там в других российских школах, например, если уже кому. И дети пытаются подражать тем, кто уже прославился таким образом, берут вот эти свои навыки, которых их учат в школе. И российская власть, конечно, сейчас берется за голову, а я что же происходит? Но вы же сами виноваты в том, что вы таким образом преподносите вообще картину мира детям, что есть насилие, есть армия, есть оружие, и это самое главное. Потому что на самом деле армия и военщина в Российской Федерации сейчас с помощью этих властей неадекватных, она возводится в ранг не просто каких-то там людей, которых нужно уважать, да, и гордиться, а в ранг святых. В прямом смысле, потому что Александр Невский, потому что Федор Ушаков военный, да, они сделаны иконами, они сделаны святыми в церкви Русской Православной. И им фактически молятся, привозят мощи Федора Ушакова, и дети, юнормейцы приходят в храм и молятся на них. То есть они молятся на военных. То есть это в ранг святых возведена военщина, возведено насилие, возведена война, по сути. Потому что священная война, есть же песни, вот это все сейчас пропагандируется, что победа – это хорошо. Что это не день трагедии и скорби, это праздник. Когда мы победили с помощью оружия, убив 20 миллионов людей или 40, да, мы победили и мы радуемся. То есть победить с помощью оружия и радоваться. Вот у детей проводятся эти психологические параллели в голове. И на самом деле вот это как раз и ужасно. С этим нужно в первую очередь бороться. Если мы говорим сейчас о психологии и воспитании детей. И здесь играют роль также и родители. Родители должны противостоять вот этой пропаганде по-хорошему, даже если они не могут это изменить сейчас, проголосовав за каких-то адекватных кандидатов, потому что их в России просто нет. Но хотя бы на уровне семьи нужно бороться с этой милитаризацией, с этой военщиной. Говорить детям, что это ненормально решать свои проблемы с помощью оружия, с помощью армии. Вот и все.
Каждая подобная трагедия, она потом переходит в обсуждение, да, того, как не допустить ее повторения. И мы видим, что дискуссии идут разные, да, но фактически власти в России, они идут путем такого ужесточения контроля. Ставят рамки на входе в учебные заведения. Есть такой регламент, что должно быть учебное заведение оборудовано тревожной кнопкой, охрана есть и так далее. Но, тем не менее, мы видим, что эти меры не всегда срабатывают. Я не могу сказать, что вообще не срабатывает, да, но не всегда срабатывает, и мы видим, что подобные трагедии они предотвратить не могут. Ваше видение ситуации, что можно сделать, чтобы повлиять на то, чтобы это не повторялось в дальнейшем?
Ну, единственное, что можно, это просто поменять вот эту пропагандистскую риторику, да. Но России сейчас это невыгодно, они воспитывают военных, им нужно, чтобы воспитывались дети, которые готовы умирать за Россию с оружием в руках. Поэтому эта милитаризация будет продолжаться, к сожалению. Сейчас единственное, что могут сделать родители, как я уже сказала, это пытаться самим вести вот детей, воспитывать вот эти ценности ненасильственные, да, то есть ценности прав человека. Потому что в Конвенции ООН по правам ребенка написано, что нужно воспитывать ребенка в атмосфере мира. И к мирным ценностям и к миру вообще внушать ему уважение, доверие, то есть воспитывать его на вот этих ценностях правозащитных, которые мы как раз и пропагандируем, да, что нужно уважать всех, нужно быть толерантным к другим людям, к другим расам, к другим религиям, что не нужно ни с кем воевать, что не нужно стрелять и убивать, нужно договариваться, нужно мирным способом решать проблемы. И только такое воспитание может помочь российским детям выжить в этой ситуации. И поэтому родители должны на своем уровне бороться с вот этой милитаризацией, не отдавать детей в юнармию, не быть толерантными к культу насилия и культу войны, не ходить вот на эти все шабаши, где демонстрируется военная техника, и детей зомбируют, что они должны идти в российскую армию. Не нужно этого делать. Нужно сопротивляться на всех уровнях, потому что иначе просто эти трагедии будут повторяться. И запретами, и запугиваниями, и рамками, и охранниками ничего не решить, потому что в колониях тоже бывают бунты. Чем больше запретов, тем больше сопротивления. Вот и все.
Еще одна дискуссия, которая неизбежно разворачивается после каждого из случаев, длинный список которых я привел в нашем эфире после каждого случая скулшутинга, а это вот в Америке. Да? Мы знаем, что в США тоже существует эта проблема. В частности, там произошел один из самых известных случаев скулшутинга, который попал и в массовую культуру. Известен он под названием Колумбайн. Но здесь я отдаю себе отчет, что беседую я с экспертом Крымской правозащитной группы, который следит за ситуацией в Крыму, да, и мы называемся радио «Крым Реалии» и вещаем на территорию Крыма. Давайте поговорим об этом и поговорим о том, было ли похожее в Крыму до 2014 года и в чем разница?
Ну, на самом деле, я не могу сказать, что таких случаев, как были с Росляковым, да, в Керченском колледже, до этого такие случаи громкие были. Я их просто не помню. Может быть, они и были, но я о них ничего не знаю. Если мы говорим об Америке, там другая ситуация. Это нужно изучать более подробно, статистику, количество населения, количество таких случаев. Я сейчас не могу точно привести эту статистику. Но я уже, как я уже сказала, существует интернет, и Колумбайн стал, да, примером для подражания тоже психически нестабильных подростков. То есть это еще один из факторов и причина, по которой случаются такие случаи. Я не думаю, что все случаи, которые вы перечислили в начале нашего разговора, можно равнять под одну гребенку, потому что кого-то спровоцировал Колумбайн, кого-то спровоцировал желание славы и не повторили за Росляковым, да. Кто-то наслушался юнормейской пропаганды. Здесь комплексная проблема, и этих факторов, которые влияют на сознание детей, очень много, потому что сознание детей хрупкое, и об этом нужно думать, что бы вы ни делали и ни сказали, это всегда может вылиться в какой-то результат, потому что дети на протестных направлениях гораздо менее контролируемые, чем в другом возрасте, в более младшем. Вот и все.
как может развиваться ситуация? Ну, мы видим, что да, тактика не меняется. Вот есть, кстати, у меня новость из Крыма. В Крыму сообщили, что выявили в учебных заведениях полуострова 4 учеников, склонных к шутингу. Я зачитаю эту новость. Это новость РИА Новости Крым. Более 160 несовершеннолетних жителей Крыма вошли в группу риска по итогам психологических тестирований с начала года, сообщил руководитель аппарата антитеррористической комиссии Крыма Александр Булычев. Из них, по его словам, четверо оказались склонными к вооруженным нападениям в школах. Далее цитата. За 2021 год выявлено 165 учащихся, которые попадают в группу риска, а всего поставлено на учет 238 несовершеннолетних. Из них 14 – это учащиеся, которые вынашивают экстремистские намерения, и 4, что немного из общей массы, это скулшутинг, вооруженное нападение в учебном заведении, сказал Булычев на пресс-конференции. По его словам, детей поставили на учет, с ними работают психологи. На данный момент большинство из них уже изменили свои взгляды. Кроме того, уточнил представитель комиссии, с начала года было возбуждено 2 уголовных дела на учащихся, которые не сообщили о готовящемся теракте. По вашему мнению, насколько это действенные меры воздействия?
Ну, на самом деле, это те же самые репрессии, возможно, и политические. Тут нужно изучать каждый случай отдельно, потому что экстремизм – это такое очень растяжимое понятие в российском законодательстве. И под эту статью можно подвести что угодно и кого угодно. Даже если, например, школьник, старшеклассник выходил там на какие-нибудь протесты оппозиции, да, то его тоже можно назвать экстремистом и открыть даже на него уголовное дело. Поэтому здесь все очень сложно, и вот эти способы драконовские, когда они таким образом запугивают детей, открывая на них уголовные дела, или проводят с ними принудительные психологические тестирования, ни к чему хорошему тоже не приведут. Потому что ребенок может просто затаиться, а потом сделать еще что-то более плохое, да, и что-то более жестокое. Поэтому здесь, конечно, может быть, и нужно проводить с детьми какую-то психологическую работу, но не путем запугивания и принудиловки, как это обычно делается в властями Российской Федерации, да, нужно просто с детьми разговаривать нормально, по-человечески, и мирным способом это все решать, а не вот этими вот КГБистскими методами, к которым так все привыкли уже, российские силовики.
Ну вот говоря о Тимуре Бекмансурове, который накануне вот устроил стрельбу в Пермском университете, он же писал на своей странице ВКонтакте, что его мучил постоянный звон в голове, ощущение оторванности от сознания от тела, а также навязчивые мысли о желании причинить другим боль. И он же написал вот в этом своем письме или посте ВКонтакте, он смог обмануть всех, в том числе психиатров, симулируя нормальное поведение, и смог получить оружие, да, лицензию на это оружие. То есть, ну, то есть не работают эти методы.
Если человек хочет совершить преступление, он может скрыть еще, и такие случаи тоже возможны. Поэтому здесь, я же говорю, один выход. Нужно менять вообще государственную политику и быть более толерантным к детям. Опять же, играет роль уровень жизни, да, то есть если родители там в каких-нибудь ужасных условиях живут, пьянство, алкоголизм, побои, то это тоже влияет на ребенка. И с домашним насилием поэтому нужно бороться, и с повышением уровня жизни, это очень комплексная проблема. А в России огромная коррупция, и вы же понимаете, что никто не хочет заботиться о людях, все чиновники хотят заботиться только о своем благосостоянии. Поэтому здесь все складывается в один большой комплекс проблем, который как раз и влияет на детей.
Спасибо за комментарий. Я напомню, что с нами на связи была Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы. Напомню, что тема обсуждения нашего сегодня – это трагедия, которая случилась накануне в Перми 20 сентября около 11:30 по местному времени. Учащийся Пермского государственного университета открыл стрельбу. В результате инцидента погибли 6 человек, еще 28 пострадали. Как сообщают средства массовой информации, нападавший был ранен при задержании и находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. По факту случившегося возбуждено дело об убийстве 2 и более лиц. Мы продолжаем нашу программу, и к нам присоединяется Александр Докинов, руководитель Центра психологической безопасности в городе Казань. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, судя по той информации, которая есть уже в свободном доступе, да, судя по публикациям средств массовой информации, сложилось ли у вас представление о том, что могло привести к этой трагедии?
Но вообще мы относим в Центре психологической безопасности подобные трагедии к такой категории, как массовое убийство. И то есть тут есть влияние стрессовых факторов, и то есть конкретно у человека в данном случае формировался долго-долго стресс, он не получал, скорее всего, разрядки какой-то, накапливался и привел в итоге к трагедии.
Вот этот стресс, которому нужно было найти разрядку, как вы думаете, почему вот именно в такой форме это происходит, что подросток копит деньги на ружье, покупает это ружье, покупает потом патроны, получает лицензию, и как он сам пишет, он смог обмануть психиатров. Вот почему именно вот этот вариант выхода этой агрессивной, негативной энергии был выбран? Это самый простой вариант?
Точно сказать не могу, но остается да. То есть же предыдущие этапы, когда формируется подобное поведение. То есть начинается все с просто хроническое напряжение, потом идет неконтролируемое напряжение, и когда нет вот этой разрядки там в друзьях, в окружении. Потом происходит какое-то событие, которое реакцию запускает, чтобы он спланировал действие свое, и уже сам результат в качестве действия. То есть нужно искать то событие, скорее всего, которое и запускало подобное поведение.
А может ли вот эта причина находиться в окружающей атмосфере? Может ли она находиться в массовой культуре? Мы сегодня уже вспоминали о том, что происшествие, которое известно под названием Колумбайн, оно очень широко представлено в массовой культуре. Мы знаем о том, что и после трагедии в Керчи, например, да, вокруг личности Владислава Рослякова было много обсуждений, даже создавались какие-то фанатские страницы и так далее. Но мы видим, например, и другой пласт массовой культуры, да, вплоть до фильма «Брата 2». Где главный герой берет просто на себя функции, да, вершителя справедливости и тоже устраивает в какой-то мере массовый шутинг. Вот где можно найти причины произошедшего все-таки?
Но, на самом деле это очень сложная проблема, и она комплексна, и тут может быть даже факторов очень много, которые повлияли на такое, то есть... Точно так сказать нельзя сразу.
Очень важно.
Действительно, это.
Да, очень важно.
Это может быть такое, что вот случайное событие какое-нибудь с родственниками может привести любого человека к подобному поведению.
То есть триггером таким стать может.
Да.
В этой ситуации очень важный вопрос. Вот, ну, если очень сложная, да, ситуация в обществе, которая приводит к таким трагедиям, а как же можно исключить повторение таких трагедий или свести к минимуму вероятность повторения такой трагедии? Мы видим, что в Перми, в университете, я повторю этот вопрос, со всеми мы сегодня собеседниками его обсуждаем, была тревожная кнопка, была охрана, была служба безопасности, которая смогла закрыть корпуса университета. Но все эти меры предосторожности, они не сработали. И тревожную кнопку уже нажали позже, потому что охранник был убит практически сразу. Вот эти меры, вроде рамки, охранника и кнопки, они на первый взгляд выглядят как надежная мера. А когда мы видим эту трагедию, мы понимаем, что они не работают. Или работают все-таки? Просто здесь исключение.
Еще раз могу сказать, что это достаточно сложная комплексная проблема, и тут надо подходить комплексно, включая того, как должны работать средства массовой информации, что они должны больше рассказывать о героях, которые в таких ситуациях защищали людей. Там, вот, в данном случае это сотрудники полиции, там Владимир Макаров и Константин Калинин. Вот, о том брать у них интервью, о том, как они решили поехать там, не вызвать ОМОН и так далее, а сами решили взять. Как они решили между собой, кто будет нейтрализовывать стрелка, а кто будет эвакуировать. Вот. Еще вопрос в том, что в этот раз очень хорошо средства массовой информации действовали, что говорили много именно о жертвах, очень сдержанно, и вот о героях. Также героем является студент там, Абдулла Абаид, который защищал девушку, и, например, таксисты, которые подвозили. То есть это обычные люди, которые просто выбирают решение. Еще есть такой вопрос, что нужно искать школы, допустим, где могут такие вещи происходить, и методички есть, есть методы анализа, но каждую жесткую агрессивную реплику подростка мы не можем сразу говорить, вот он потенциальный стрелок. То есть, и всех вот так прям не обучишь сразу.
Ну вот мы обсуждали вот, уже эту новость. В Крыму не так давно, 2 сентября, сообщили, что выявили в учебных заведениях полуострова 4 учеников, которые склонны к шутингу, и против 2 учеников возбудили уголовные дела за несообщение о готовящемся теракте. А всего за год, за 2021, неполный год, выявлено 165 учеников, которые попадают в группу риска. Ну вот, с одной стороны, понятно, это то, о чем вы говорите, а с другой стороны, это похоже на какое-то выполнение плана. Вот насколько деликатной должна быть эта работа с детьми, чтобы предупреждать похожие случаи? И может ли ребенок обмануть психолога?
Но смотря какого психолога, то есть зависит от того, какой эксперт выступает. Это первое. Второе, что касается вот этих случаев, это не сказать, что план, это просто есть специалисты, которые работают по данной теме, которые стараются выявлять. Тут вопрос не в плане, а в сохранении человеческих жизней. То есть это хорошо, что эти случаи даже были пресечены. Вот. И также Центр психологической безопасности проводил обучение педагогов в Крыму и методические пособия дал и педагогам, и силовым структурам Крыма, чтобы могли работать по этой теме.
А в Перми, судя по всему, такой работы не было проведено?
Я этого точно сказать не могу. То есть это надо смотреть статистику по Перми, общаться с пермскими городскими психологами, которые занимаются там социальной работой и так далее.
И в завершение нашего разговора хотел бы вам вот такой вопрос задать. Наверняка нас слушают родители, да, у которых дети учатся в школах, которые, конечно же, обеспокоены вот такими новостями, очень переживают за своих детей. Что вот в руках у самих родителей находится? Вот какая часть решения этой проблемы? Может быть, есть какие-то короткие рекомендации, да, на что обращать внимание при разговоре с ребенком, на что обратить внимание в его поведении?
Можно обратить на то, что у него появляется хроническое напряжение, но это еще не такой сильный фактор. Просто когда появляется напряжение, нужно подумать, как с этим напряжением работать. Это уже некоторая профилактическая мера. Второе, вводить детей куда-нибудь в кружки, где они получат значимость и некоторое признание, где они могут реализовать свой потенциал. То есть это уже снимает вот эти формы напряжения, и ребенок может там развиваться и становиться специалистом в какой-нибудь области.
Спасибо вам. Да.
Можно информировать. Еще скажу. Можно попросить детей, чтобы они родителей там информировали, если кто-то там в школе что-то агрессивное такое сказал в виде угроз. И родители, чтобы, например, говорили педагогам, что вот, пожалуйста, ученика, пожалуйста, хотя бы беседу проведите.
Спасибо вам за беседу, спасибо за рекомендации. Напомню, что с нами на связи был Александр Докинов, руководитель Центра психологической безопасности в городе Казань. Я напомню, что говорили мы сегодня о трагедии, которая произошла накануне, 20 сентября, в Пермском государственном университете, где в результате стрельбы погибли 6 человек, еще 28 пострадали. Сам стрелок был ранен и задержан, находится в реанимации. Говорили мы о возможных причинах происшествия, как так получается, что молодые люди берут в руки оружие и идут стрелять в безоружных людей. Да? Могут быть причины этого, и что в этой ситуации можно сделать, и насколько действенны те меры, которые предпринимаются, да, для того, чтобы обезопасить учебные заведения в России и на тех территориях, которые Россия контролирует. И насколько действенны эти меры, учитывая, что за последние 5 лет, вот по тем спискам, которые приводят пишут российские средства массовой информации. В России вот случаев скул-шутинга случилось как минимум 10. Мы продолжаем следить внимательно за этой темой. Если вам есть что добавить к сказанному в нашем эфире, к тому, что сказали приглашенные эксперты, вы можете звонить нам, вы можете писать нам на электронную почту, вы можете нам писать в социальные сети. Всегда рады общению с вами. Этот эфир для вас провели Андрей Гивко и Сергей Макрушин. В 13.00 по Киеву и Симферополю не пропустите программу «Крымский вопрос» с Александром Янковским и ежедневно в 18.15 вечернее шоу «Радио Крым Реалии». Будем вместе с вами слушать и смотреть эти программы, а встретимся с вами уже следующим утром. Всего доброго, будьте информированы и будьте здоровы.